И какой угол! Не нужно слов, друзья! Это Александр Кокорин! Вот это засадил!
У меня нет слов просто.
Классная передача на Мамаева. И Мамаев просто шедевр выдает. Просто выдает шедевр сейчас. Этот гол, ну просто конфетка.
Пресненский суд Москвы продлил на полгода содержание под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Предварительное судебное заседание по делу известных футболистов состоялось 3 апреля в закрытом режиме. Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий обвиняются в побоях, причинении легкого вреда здоровью и в хулиганстве. По данным следствия, в октябре прошлого года они устроили в центре Москвы две драки, в которых пострадали водитель, ведущий Первого канала Виталий Соловчук, генеральный директор предприятия НАМИ Сергей Гайсин и глава департамента Минпромторга Денис Пак. 11 октября всех четверых арестовали на 2 месяца, затем арест дважды продлевался. В первые дни после случившегося интерес к этому делу был необычайно велик. О нем сообщали крупнейшие российские средства массовой информации. Поведение Кокорина и Мамаева обсуждались на многочисленных телевизионных ток-шоу. Футболистам припоминали и скандал, связанный с их участием в вечеринке в Монте-Карло вскоре после бесславного выступления российской футбольной сборной на чемпионате Европы 2016 года. На видеозаписи было видно, как официанты под звуки гимна России проносят мимо Кокорина и Мамаева огромное количество бутылок дорогого шампанского. Причем в прессе утверждалось, что шампанское на сумму в 250 тысяч евро приобрели сами Кокорин и Мамаев. Эта информация позже никак не подтвердилась, но Кокорин, хоть и через силу, принес свои извинения.
Я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. Наверное, неправильно, что после брошенного видео, не имеющего никаких фактов и доказательств, на тебя вешают все грехи. Сейчас осознаю, что самим фактом появления в подобном заведении эта ситуация выглядела глупо.
Интересно, что Павел Мамаев извиняться отказался, посчитав, что ничего постыдного не совершил. Он был отправлен во второй состав Краснодара, но потом возвращен в основную команду и вновь стал ее ключевым игроком. Значительно тверже, чем Кокорин, ведет себя Мамаев и в нынешних обстоятельствах. Он даже сыграл в футбол в Бутырке вместе с заключенными. Если Александр Кокорин, узнав, что остается под стражей, прослезился, то Мамаев умудрялся шутить.
Как видишь, улыбаемся. Не дождетесь плохого настроения.
Решение Пресненского суда, конечно, добавило жару в споры о том, почему Кокорин и Мамаев так долго содержатся под стражей. Действительно ли они представляли бы угрозу, если бы их, скажем, перевели под домашний арест? Действует ли тут чья-то рука сверху? Вмешались ли футбольные пристрастия государственных чиновников? Следует ли наказывать взорвавшуюся золотую молодежь, на которую сыплются миллионы? И нужно ли делать такие случаи показательными, чтобы другим, как говорится, неповадно было? Эти споры продолжаются уже почти полгода и будут продолжаться, хотя в целом интерес к этому делу, нельзя не признать, в последнее время упал. Я же попросил юриста, члена Общественной палаты Калининградской области Алексея Елаева, оценить с юридической точки зрения то, что сейчас происходит. Вообще вот в том, что касается истории с Кокориным и Мамаевым, сейчас многим очень трудно удержаться от эмоциональных заявлений, от слов «получили по заслугам» до «публичная порка знаменитых футболистов». Давайте все-таки разберемся вот в том, что происходит именно с юридической точки зрения. Мы с вами беседовали, если мне не изменяет память, около 4 месяца назад. Я тогда удивлялся, почему дело о двух избиениях, оба избиения попали на видеопленку, почему это дело расследуется так долго. Вы тогда сказали, что, в общем-то, для того, чтобы провести все экспертизы по такому общественно-резонансному делу нужно время, и в этом смысле все нормально. Итак, после ареста Кокорина и Мамаева и двоих их подельников прошло уже почти полгода, дело передано в суд. Удивляет ли вас, что дело попало в суд вот только через полгода после случившегося?
Меня это особо не удивляет с учетом той информации, которую мы видим в лучших средствах массовой информации, которая касается значительного количества свидетелей, как с одной, так и с другой стороны, а также значительного количества материалов уголовного дела. Поэтому, так как это дело по своей общественной значимости уже превращается в своеобразный Нюрнберг, то видно, что и защита, и обвинение стараются подготовить очень большое количество материалов, и они будут рассматриваться, как я понимаю, еще достаточно долго. То есть вчера что было? Вчера были так называемые предварительные слушания. Порядок проведения предварительных слушаний регулирован главой 34 Уголовно-процессуального кодекса. И они проводятся не во всех случаях, а только в тех случаях, когда требуется разрешить те или иные вопросы по исследованию доказательств, либо рассмотреть те или иные ходатайства сторон, которые подлежат рассмотрению именно в предварительных слушаниях. И по результатам предварительных слушаний суд принимает одно из решений, там, например, там, о направлении дела на доследование, возвращение дела прокурору, либо там, прекращение уголовного дела в определенных случаях, либо самое распространенное – это решение о назначении судебного заседания. Именно это решение вчера и было оглашено. И судебное заседание первое по делу назначено, как я знаю, на 9 апреля. Но так как предварительные слушания в силу уголовно-процессуального законодательства проводятся в закрытом режиме, то информация о том, что именно там рассматривалось, какие именно доказательства подлежали исключению, либо истребованию, сейчас, понятно, нет в открытом доступе, потому что, как правило, эта информация не разглашается, и в силу Уголовно-процессуального кодекса она потом, если какое-то доказательство было исключено, то эта информация потом не оглашается в основном судебном заседании и не может быть положена в основание приговора.
Но все-таки я хотел бы вас попросить уточнить, если состоялось вот это предварительное судебное заседание, означает ли это, что следствие по делу закончено?
Следствие по делу было закончено еще на момент ознакомления тогда обвиняемых, сейчас подсудимых, с материалами уголовного дела. Тогда материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением были направлены прокурору и после этого, понятно, в суд. И сейчас будет проходить уже судебная стадия уголовного дела. То есть она началась с предварительного слушания, и следующим этапом будет уже, собственно, рассмотрение дела по существу.
Ну, мы с вами согласны в том, что это дело имеет очень большой общественный резонанс, хотя, насколько я понимаю, вот такого юридического термина, как общественный резонанс, не существует. Поправьте меня, если я не прав.
Уже нет. Раньше было, сейчас нет.
А почему это отменили?
Это была специфика, связанная с подсудностью. При советской власти дело, имеющее особый общественный резонанс, можно было передавать сразу в Верховный суд на рассмотрение, а потом, так как этот критерий перестал быть юридически значимым, то еще в 90-х годах Конституционный суд такой порядок отменил, а потом в новое ПК, понятно, не вошли.
Ну, я вернусь вот к тому, как проходило следствие. То, что действительно поразило многих, об этом пишут в прессе, люди удивляются, комментаторы, наблюдатели, ну, обычно это не юристы, я это оговорю, что следствие по этому делу вели 18 следователей. Вас такая цифра удивляет?
Ну, меня, понятно, удивляет такая цифра, но количество следователей для конкретного дела определяется руководителем следственного органа, и с учетом того, что там, как я понимаю, только свидетелей под 100 человек, что для такого дела тоже очень много, то видно, что чтобы совершить все необходимые следственные действия, необходимо значительное количество следователей. Но когда со всех сторон чрезвычайно подготовленные люди, то даже самый маленький процесс превращается в своеобразный Нюрнберг.
Все-таки я хочу вас попросить пояснить, что вы имеете в виду под Нюрнбергом.
Но это в шутку так называют большие длительные процессы с гигантским количеством доказательств. Это такая шутка в юридическом сообществе. Потому что, как мы знаем, Нюрнбергский процесс он длился больше года, потребовал большого количества свидетелей, поэтому с тех пор в юридическом сообществе порой шутят, что там какой-то не процесс, а Нюрнберг. Ну, это вот такая своеобразная шутка.
Арест Кокорину и Мамаеву, вот после того, как их поместили в СИЗО, продлевали обычно на 2 месяца. Сейчас в прессе появилась информация о том, что после вот этого предварительного заседания они оставлены под стражу еще на полгода. Вот как это понимать, если дело передано в суд, если рассмотрение дела по существу начнется уже фактически в ближайшие дни, почему так надолго вдруг они оставлены под стражей? Даже если предположить, что они действительно могут влиять на свидетелей или угрожать судьям, ведь судье даже дали государственную защиту.
Но, насколько я слышал, прокурору, обвинителю дали государственную защиту, и никто не знает, по этому делу или в связи с другими делами, потому что обвинитель участвует в рассмотрении множества дел. А по поводу судьи я не слышал, не читал, может быть, так оно и есть. Но это обычная практика, потому что на самом деле, если судья принимает решение об оставлении меры пресечения на период процесса, то фактически эта мера пресечения действует уже до вступления приговора в законную силу, если иного не указывается в приговоре. То есть это просто вот, то есть на период процесса подсудимые будут находиться под стражей.
То есть фактически это означает, что их оставили под стражей на период процесса, а не продлили им срок пребывания в СИЗО на полгода?
Фактически да. Просто чтобы потом не рассматривать эти вопросы, обычно делают длинный
процесс. Процесс впереди, стороны будут представлять свои доказательства, свои аргументы, и, в общем-то, мы сейчас, а пока этот процесс не начался, пока не вынесено решение суда, можем предполагать, что Кокорина, Мамаева и других участников этого дела оправдают. В случае, если их оправдают, могут ли они рассчитывать на какую-то компенсацию за то время, которое они провели в камере предварительного заключения?
Несомненно, они смогут рассчитывать на компенсации, как и любой человек, в отношении которого выносится оправдательный приговор. Это просто решается судом. Но меня интересует другое. Потому что изначально защита говорила о признании подсудимыми своей вины на этапе предварительного следствия, когда они были еще обвиняемыми. Теоретически дело могло быть рассмотрено в порядке главы 40-й, то есть в особом порядке производства, без изучения доказательств, в одном судебном заседании в таком случае. Но, тем не менее, процесс происходит в полной своей мере, как это обычно бывает для процессов, по которым подсудимые не признают свою вину. Это допускается также в случае, если подсудимый признает вину и ходатайствует, но отсутствует согласие потерпевшего либо согласие обвинителя. То есть почему в данном случае, несмотря на то, что они на этапе предварительного следствия говорили о признании своей вины и о раскаянии, уголовное дело не рассматривается в особом порядке, вот этот вопрос должен интересовать юридическое сообщество, то есть кто в данном случае против.
Моим собеседником сегодня был калининградский юрист Алексей Елаев. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.